Всем привет! Вы слушаете 37-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Сегодня в нашей программе очень много сложных и важных вопросов, Илья. Ты знаешь, какие у нас вопросы? А я тебе расскажу уже. Сейчас прямо. Почему все вокруг нас круглое? Кто был на Земле самым первым существом? Почему люди не летают, как птицы? И кто победит в схватке между тигром и львом?
Очень здорово и интересно. На всякий случай, если вы не в курсе, сегодня в студии «Карманный ученый» и...
И Катя.
Спасибо вам за ваши звонки. Звонки нетрудно записать для нашей передачи. Надо позвонить по телефону 514-09-49. Большое спасибо всем позвонившим. Ну и вот, действительно, давайте послушаем первый вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Иосиф. Мне 6 лет. Я хочу задать вопрос, кто был первым существом. Спасибо. До свидания.
Алло?
Алло, здравствуйте. А можно ли поговорить с Иосифом?
С Иосифом прямо сейчас?
Да, если можно.
А, Илья, здравствуйте, это вы, наверное.
Это мы.
Ох, прекрасно. Секунду, он просто чуть-чуть, по-моему. Сейчас, секунду. Иосиф, иди сюда. Тебе звонит карманный ученый. Иди сюда. Да, это карманный ученый.
Карманный ученый, привет.
Привет, Иосиф. Это я тебе звоню вместе с...
Катей.
О, привет, Катя.
Привет.
Привет, карманная вредина.
Да-да, это я. Ты узнал меня?
Да, я слушаю из выпусков.
Хорошо. Ты спрашивал нас, кто был первым существом?
Да.
А почему ты нас об этом решил спросить?
Потому что я задал один вопрос, кто был первым зверем, а хотел спросить, кто был на самом деле самым первым существом.
Про первого зверя мы поговорили еще в одном из давних выпусков, это был Осин вопрос. А про существа объясни, пожалуйста. Ты что-то знаешь, наверное, про их эволюцию?
Ну, эволюция... На самом деле, я считаю, что с самого начала появился очень маленький организм.
Почему?
Ну, потому что самые маленькие организмы, наверное, или очень большой. Но с самого начала, скорее всего, появилось яйцо. Яйцо какого-то самого-самого-самого дальнего предка динозавров.
И ты хочешь узнать, откуда взялось это яйцо?
Да, но я могу ответить сам на свой вопрос. Оно создалось из много-много частиц. Много-много. Я также первое семено. Вот много-много частиц опились в воде, и в один такой шарик из него вышло первое растение. Но вернемся лучше к нашим существам. Я думал, яйцо как-то так создалось.
Интересно. Ну, я могу рассказать, что про это думают ученые. Действительно, наши организмы состоят из клеточек, это известно. И у нас очень много клеток. Значит, легко предположить, что самые первые существа были одноклеточные, потому что они проще устроены. Из них потом появились многоклеточные, когда клетки стали слепляться в комки, и получались целые колонии клеток, группы клеток. И так получались многоклеточные существа, все еще очень маленькие. Так что действительно...
Как человек из одной клетки становится... Из одной самой первой клетки становится человеком?
Становится человечком, да, в животе у матери. Ну да, ведь поначалу из одной клетки, которая поселяется в животе у матери, делается комочек клеток. И вот этот комочек клеток похож на каких-то очень древних существ. Ну а вот одноклеточные, наверное, самые древние. Одноклеточные. Бывают одноклеточные животные, бывают одноклеточные растения. И те, и другие вот состоят всего лишь из одной клетки, плавают в воде, очень примитивные, питаются там, чем попало.
Но да. Это такое существо, с которым даже не поиграешь, да? То есть это не такое существо, как животное или цветок, или что-то такое.
Да, с которым,
не
можно,
динозавр,
было бы, с которым
не
можно было бы подружиться, да? Подружиться с ним нельзя.
Да его хотя... даже разглядеть, видимо, было не очень можно.
Да, только когда появились микроскопы, мы узнали про этих существ. Но все равно мы называем их животными и растениями такие. Хотя они маленькие, но если
так
они...
Так это клетка, она была чем? Животным или растением?
Вот мы думаем, что самая первая клетка была все-таки не зеленой, а она была такой, значит, бесцветный, то есть это было животное, она не умела делать еду из солнечного света, она ела других клеток. Но тут вот что интересно, Ося мог бы спросить, а что было до этих одноклеточных? И это ужасно сложный вопрос.
Откуда она взялась, эта одноклеточная?
Откуда взялась эта клетка? Дело в том, что клетки набиты до отказа невероятно сложными, очень интересными молекулами.
А можно ответить на этот вопрос?
Да.
Смотри, много-много клеток, много-много частиц разными кусками клеток скапливаются, когда всего в воде, когда Земля была построена, когда, наверное, после потопа или после дождя, ну, скапливались совсем маленькие. Разрастались в каком-то море, разрастались, и, ну, наверное, это получилась икринка.
Ты знаешь, совершенно прав. Во-первых, действительно, древняя Земля была покрыта морем, и действительно мы думаем, что это происходило в воде. И первую клетку, ну, можно назвать ее икринкой, потому что она похожа на икринку. Ну, единственное, что икринка обычно бывает покрыта такой плотной оболочкой, а эти одноклеточные существа, они, кстати, и сейчас есть на Земле, у них обычно бывает жгутик и довольно мягкая стенка, они плавают свободно при помощи этого жгутика в воде. Но я хочу вот что сказать. Большой вопрос, откуда появились эти первые клетки? И ответ такой. Эти клетки набиты всякими чудесными, удивительными молекулами. И в последнее время ученые доказали при помощи экспериментов, что в Древнем океане еще до клеток плавали просто эти молекулы, эти частицы. Плавали и жили своей жизнью. Они размножались, они ели друг друга. И были довольно большие такие сложные молекулы, которые жили в воде еще до появления клеток.
Но они так сложились, появились частицы, ну, они пропитали частицы, они так сложились, и появились первая, похожая икринка.
Ну вот, Иосиф, вот ты и Илья, вы как-то думаете, что все так совсем случайно возникло. Мне вот очень сложно представить, что вот сейчас вокруг нас такой мир, и там деревья, трава, люди все одеваются, как-то разговаривают, работают, что-то производят. И все это сложилось по какой-то совсем, получается, случайности. То есть если бы как-то эти клетки не встретились там где-то, то ничего бы не было. Так?
Да.
У них были для этого миллионы лет.
Ну, наверное, появились там, он был весь наполнен такими малюсенькими, что можно даже плавать, что малюсенькими, и очень много-много-много ровно одинаковых получились икринок. Очень много. Но скопились они в одном месте.
Не знаю. Все как-то очень случайно. Получилось, что если бы они как-то скопились по-другому, то все было бы другое.
Представляешь? Так и есть. Я думаю, на других планетах...
Из-за одной клетки?
На других планетах, я думаю, жизнь выглядит по-другому.
Клетки бы были одинаковые.
А почему тогда, смотрите, на нашей планете эта клетка так сложилась, да? И из нее через миллионы лет все это вышли мы, собаки, домашние собаки, волки, дикие. А на всех других планетах не сложилось так?
Сложилось, и я думаю, что есть в Солнечной системе, не в Солнечной системе, есть в космосе такие планеты,
и где... И там какие-то звери?
Где есть другая жизнь, и она выглядит совсем по-другому, чем
животные?
Земная. Да, животные, растения.
И какие-то, типа, другие люди?
Да, какие-то, могут быть, другие разумные
зелёные
существа.
Зеленые человечки?
Да, я думаю, что это очень реально.
А может, они зеленые, а ровно такие же, только ниже, только на очень много меньше, они миллиметров.
Может. То есть такие маленькие гномики какие-то?
Ну, маленькие, он такие же люди.
И мы с ними когда-нибудь встретимся?
Обязательно.
Но не в нашей жизни уже?
Может быть, и в нашей. Есть очень много ученых, которые все время занимаются только тем, что следят за небом.
И летают туда?
Да, я такого одного даже знаю. Или ученые, которые все время следят, не прилетит ли радиосигнал из космоса, который нам подают разумные
существа. Но мы пока еще ничего не знаем о жизни на других планетах?
Ничего.
О настоящих животных?
Нет, пока не знаем, но думаем, что она возможна.
Здорово. Ну ладно, Иосиф, мы ответили тебе на твой вопрос? Я бы даже сказал, ты сам ответил нам на свой вопрос.
Да.
Хорошо, звони нам еще.
Давай, пока.
А теперь наступило время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых окажется полной чушью. Отгадку я скажу только в конце передачи. Итак, слушайте. Факт 1. Жизнь на Земле возникла 3 миллиарда 700 миллионов лет назад. Факт 2. Самая тяжелая летающая птица весит, как я, 65 килограммов. Факт 3. Самый большой хищник на Земле – это белый медведь. Факт 4. Самую большую силу удара развивают боксеры весом 85 килограммов. Если вес больше или меньше, удары оказываются слабее. Ну вот, подумайте, какой из этих фактов полная чушь, а отгадку я скажу в конце передачи.
Меня зовут Давид. Мне 6 лет. Я хочу спросить, почему у людей нету крыльев, а птицы есть?
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно ли поговорить с Давидом?
Да, Давид, я в телефоне.
Алло.
Привет, Давид.
Привет.
Это карманный ученый?
И Катя.
Папа, это карманный ученый. Да.
Ты нам звонил?
Да, я помню про птиц.
Про птиц. Ты звонил и спрашивал, почему у людей нет крыльев?
Да.
А что бы ты делал, если бы у тебя были крылья?
Да я знаю.
Ну чего, ну ты бы полетел куда-нибудь?
Да.
Ты бы в школу летал?
Ну да, наверное.
А еще куда бы ты летал?
В разные страны.
В разные страны?
Да.
А куда бы ты хотел полететь?
Ну, к примеру, не знаю.
Ну, может быть, поэтому у людей нет крыльев, что они не знают, что с ними делать.
В Африку полететь.
В Африку?
Давид сообразил, что крылья сейчас отнимут, и быстренько выдвинул версию про Африку. Ну, тут дело такое.
Ну, я вот, честно говоря, не знаю, почему у людей нет крыльев. Мне кажется, это было бы какое-то уже чересчур. Мы бы еще летали тут, мы бы все время врезались друг к другу. Мы по улицам ходим, все время толкаемся. А тут бы еще в небе сталкивались, падали бы и ломали бы ноги.
А вас не интересует, почему у людей нет копыт, например? Как быстро можно было бы бегать в школу и в Африку на копытах?
Да вообще, если бы мы на четырех ногах бегали, было бы удобнее.
Было бы удобнее, тем не менее, мы ходим на двух ногах, и у этого есть большие плюсы. Вы знаете, что на двух ногах люди обгоняют всех животных на Земле на больших дистанциях. Если идти день или два, то человек обгоняет любое животное, потому что эта походка самая экономичная. Мы тратим меньше всего сил. И это очень выгодная походка, потому что люди в Африке обходили очень большие территории.
А две руки почему выгоднее, чем четыре руки?
У всех наземных позвоночных 4 конечности, поэтому они называют еще четвероногие или тетраподы. Они произошли от рыб, у которых тоже было 2 пары плавников. Так устроено все на Земле, что животное – это не конструктор. Вы знаете, вот часто дети рисуют фантастических животных.
Ты рисуешь когда-нибудь, Давид?
Да.
Каких?
Ну, всяких-то.
Ну, у которых что угодно, да, любые органы.
Но у тебя бывает тоже люди с крыльями, ты рисуешь таких?
Нет, не рисую, но знаю, людей с крыльями – это ангелы.
Точно. Дело в том, что животные – это не конструктор. Они не могут взять и приделать себе что угодно.
Ну, ангелов, извини, просто тут такой зашел разговор про ангелов. Ну, ангелам понятно, зачем крылья. Им же нужно летать туда-сюда, на землю, на небо.
Да.
Понимаешь, без крыльев, ты знаешь, они бы по лестнице бы сколько забирались бы. Конечно, им нужно летать. А ты даже, видишь, только в Африку. А в Африку можно и на самолете полететь. А крылья – это, наверное, очень сложно, да? Для них же много чего нужно, как
да,
перья.
Да, для того, чтобы летать, как птицы, при помощи крыльев, нужны перья. А у зверей,
зачем?
У млекопитающих нет перьев. Дело в том, что перья очень добавляют крыльям площади. И если перья все ободрать у курицы, у какой-нибудь птицы, то у нее вместо крыльев получается 2 таких дурацких крючка каких-то, 2 обрубка. Это уже на них не полетаешь. Перья добавляют площади, и они очень хорошо складываются и позволяют крылу легко изменять форму, что тоже очень важно при полете. Можно такое крыло, можно его сложить чуть-чуть, развернуть. А у зверей перьев быть не может, потому что у зверей не бывает чешуй. А перья происходят от чешуй, которыми покрыты были динозавры, от которых птицы произошли. Но надо сказать, что вообще-то очень многие звери летают. 1/4 всех видов зверей летает. Зверей или млекопитающих на планете 4000 видов. 1000 из них – это рукокрылые, то есть летучие мыши и крыланы. Ты когда-нибудь видел летучую мышь, Давид?
Крысы дома. И птицы. Только я подумал, никогда смотрел на птиц. Я подумал, когда служил карманного ученого.
Хорошо, так вот, многие звери летают, это летучие мыши. Но летучие мыши крошечные, а обезьянки, от которых мы произошли, довольно большие по сравнению с летучими мышами.
Да.
Такие летать уже не могли бы.
Кстати, я у вас уже слушал свой выпуск про сопли.
А, я очень рад.
А у тебя прошли сопли?
Ну, нет.
А ты лечишься?
Ну, да.
Что-то вы не даете мне толком рассказать про летучих мышей. Наверное, я тогда буду уже закругляться.
А я вспомнила зато, Илья.
Я буду закругляться.
Один фильм про то, как родился ребенок, у которого есть крылья. У него постепенно из лопаток стали расти крылья. Он был маленький, а маленькие дети, я не знаю, ты знаешь, Давид, они вообще довольно, ну, поначалу странно двигаются, когда они учатся ползать, там, за ними надо все время следить, потому что они могут упасть с кровати или что-то такое.
Ну да.
Так вот, этот ребенок, поскольку у него, помимо того, что он ползал, у него были крылья, то он все время взлетал куда-то. Ну, а он еще маленький совсем был, и он все время стукался головой об потолок. Совсем младенец летал и стукался головой в потолок. И об стены всякие. Ну, ему сшили такие специальные подушки вокруг, чтобы он не ударился. Ну, в общем, он, короче говоря, улетел. Он был совсем маленький, улетел и потерялся.
Так, дайте мне сказать. Вы мне не даете, я тогда не буду вам рассказывать про летучих мышей. Я на сайте только положу видео, чтобы было видно, как они летают замечательно. А про человека я хочу сказать, что вместо крыльев у него есть гораздо более удивительные конечности. У него есть руки, которые так здорово устроены, что он может сделать этими руками себе не просто крылья, просто дельтаплан, не просто самолет, а космический корабль, и улететь на другую планету. Вот что может человек, птицы этого не могут. Ну и напоследок я скажу, что на сайте мы положим еще видео, где показано, как люди летают просто при помощи костюмов специальных. Они называются летающие костюмы, и люди спрыгивают с горы или с самолета и летают совершенно свободно, как белка-летяга, натягивая особые перепонки из своего костюма между ног, а также между ногами и руками.
Да, ну, у некоторых животных есть такие штуки, ну, похожие на руки, на пальцы короткие, но они ими не как люди, мол, шевели.
Как утки, что ли? Или у кого там перепонки такие между пальцами?
Да нет, не перепонки, а такие штуки, похожие на пальцы.
Ну, просто Давид хочет сказать, что пальцы, умелые ручки, есть не только у людей. И у белочек умелые ручки, у енотов тоже умелые, они могут что-то ими делать. В общем, это отдельная большая интересная тема, как устроены руки у других животных.
Ты пока можешь задать нам этот вопрос и позвонить нам по телефону
514-09-49.
А пока мы будем отвечать на следующие вопросы. Было приятно с тобой поговорить, Давид. Давай, пока.
Здравствуйте, меня зовут Яша, мне 8 лет. Я хотел спросить, если будет драка между львом и тигром, то кто из них победит? Спасибо.
Мне кажется, это очень интересный вопрос, и даже не обязательно про тигра и льва, вообще про разных существ. Кто сильнее? И делали только, например, в размере и в каких-то физических данных. Мне кажется, самое важное в любой драке – это то, за что человек или животное дерется. Мне кажется, что если кто-нибудь слабый дерется за, не знаю, что-нибудь очень важное, за честь, достоинство, маму, сестру или подругу, то он сильнее того, кто дерется просто из вредности, например. Даже если этот кто-то вдвое больше.
Ну, наверное, да. Вообще, надо сказать, лучше всего не драться совсем. И в природе животные всегда стараются любой ценой избежать драки.
Почему лучше всего не драться совсем?
Потому что, когда вот животные, если подерутся в природе, они могут получить раны, даже небольшие. Но даже крошечная небольшая рана может стать причиной смерти. Дело в том, что если представить себе, что тигр или лев получил небольшую очень рану, он чуть-чуть хуже будет бегать за добычей, но этого чуть-чуть может быть как раз достаточно, чтобы изголодаться.
А ты что, никогда не дерешься?
Нет.
И в детстве никогда не дрался?
Очень мало, я старался не попадать в эти ситуации.
А за что ты дрался?
Ну, мне, может быть, приходилось драться, когда уже совсем нельзя убежать и нельзя спастись.
То есть только когда на тебя нападали?
Ну да, и когда на меня нападали, я обычно умел помириться и умел договориться с людьми, чтобы они не дрались.
А я в детстве дралась иногда. Когда кто-нибудь обидное что-нибудь говорил, я всегда сразу в нос.
Но это очень несправедливо.
А говорить обидное – это справедливо, что ли?
Ну, знаешь, этот человек, может быть, был в очень плохом настроении, или он был какой-то очень несчастный, он просто сболтнул какую-то глупость, а ты сразу прицепилась и драться.
А что мне
делать?
Фу,
Катя.
Что, просто так пусть мимо проходит?
Ну, можно сказать ему что-нибудь дружелюбное, настроение его улучшится, и тогда можно уже и не драться.
А если он специально говорит, чтобы тебя обидеть, что тогда делать?
Ну, тогда надо еще более дружелюбное что-то сказать, чтобы он хотел уже не обидеть тебя, а дружить с тобой.
Так он будет думать, что ты дурак, он тебя обижает, а ты ему что-то доброе говоришь.
Нет, ты не права. Если ты хорошо умеешь дружить и хорошо умеешь сделать человека своим другом, то ты можешь как волшебник сказать какую-то 2-3 фразы, и вдруг этот очень вредный человек превратится просто в котенка.
А мне кажется, иногда если дать в нос, то человек тебя перестанет обижать и будет уважать. И тогда сам захочет с тобой дружить.
Нет, это неправда. Человеку если дать в нос, то он ужасно расстроится, и при первой же возможности еще кому-нибудь даст в нос. И так в мире будет все больше и больше насилия.
Давай тогда позвоним Яше и обсудим этот вопрос с ним.
Давай.
Карман ученый, да?
Да. Здрасте. А можно Яшу попросить?
Нет. Извините, он спит. Можете позвонить завтра в 10 утра?
Нет, мы не сможем. Нам уже надо делать выпуск. Мы уже сейчас его должны скоро давать в эфир. Дети очень его ждут. А можешь его как следует потрясти?
Да нет, но если он спит, то пусть спит.
Не-не, мы сейчас ему быстренько объясним все.
Зачем,
про Львов и Сидоров.
Зачем, если он спит? Давайте не будем будить Яшу. Пусть
не,
тогда Яша послушает в программе потом ответ на свой вопрос.
Конечно, я могу его разбудить, но меня он не любит. Но я могу его...
Но, может быть, он карманного ученого любит.
Зачем, Илья? Зачем такая ужасная история? Давид, если он будет зол на тебя, что ты его разбудил, мне кажется, не стоит его будить. Просто передай ему, что мы звонили, и ответим в программе на его вопрос. Мне кажется, это гуманнее, Илья. Как ты?
Да. А у вас дома еще улитки есть большие, африканские, и рыбы.
Откуда это у вас дома?
Ну хорошо, давайте не будем будить Яшу. А, Давид, ты просто тоже послушай вместе с нами этот ответ. И Яша его послушает в выпуске. Договорились, вы меня убедили. Вообще, вы, наверное, правы, не надо будить спящего человека.
Я думаю, Яша захочет с вами поговорить, так что завтра в 10 утра позвонить.
Я завтра не смогу позвонить в 10
да,
утра.
Да, пусть он тогда просто послушает выпуск вместе с тобой новый, а потом звонит с новым вопросом, мы ему сейчас все ответим.
Хорошо, Яша спрашивал, кто победит в драке, тигр или лев. А слушай, Давид, а Яша часто дерется?
Со мной, ну да. Он просто так об этом подумал.
Он просто так об этом подумал?
Да, когда слушал карманного ученого.
Ага, не потому что он с кем-то дрался, да?
Ну да.
Ну, я хочу сказать слушателям, дорогие слушатели...
А кто из вас больше, прости, пожалуйста, ты или Яша?
Яша.
Он больше? А кто побеждает в драке?
Ну, он или я.
Вот, то есть дело не всегда в размере. А теперь, Илья, расскажи про...
Ну, действительно, с тигром и львом такая ситуация. Тигры крупнее львов. Есть амурский тигр, он бывает длиной больше 3 метров и весом больше 300 килограммов. А львы больше 2.5 метров не бывают длиной и весят скорее 250 где-то килограммов. То есть они помельче. Но, с другой стороны, львы гораздо дрочливее. Дело в том, что у львов обычно бывает гарем. У одного льва много самок, а тигры живут поодиночке. Когда объединяются, то один самец и одна самка. Что же из этого получается? У львов, если у них гарем, то значит много самцов остаются без самок. Ведь самцов и самок поровну исходно. И это значит, что лев вот живет с этими своими самками. Но где-то по краю его участка ходят злобные самцы, которые остались без самок. И льву приходится часто драться с этими самцами. У тигров такой проблемы нет. У них всего примерно поровну. И, ну, если приходится драться, то один на один. Льву приходится драться там с 7 другими самцами. Из-за этого, кстати, у льва есть грива. Это такая как бы тулуп такой, телогрейка, которая одевает его голову и плечи и защищает от ударов лап его врагов. И получается, что львы мельче, но зато они дрочливее и лучше защищены. Так что неизвестно еще, кто победит. Ну и, кстати, выяснить это не удастся, потому что, как известно, они живут на разных континентах. Львы живут в Африке, а тигры живут в Азии. Пускай Яша звонит нам еще, передавай ему привет.
Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Захар, мне 7 лет. Мне такой вопрос. Почему нас постоянно окружают круглые вещи? Например, солнце. Почему оно круглое, как шар? Или земля? Или почему солнце движется по кругу? Почему? Спасибо. До свидания.
Интересный такой вопрос. С этим вопросом я позвоню замечательному космологу Владимиру Георгиевичу Сурдину. Посмотрим, что он на это ответит, а потом разъясним это Захару.
Алло.
Алло.
Да.
Здрасте, Владимир Георгиевич, это карманный ученый. Вот нас тут спрашивает один наш слушатель, почему в природе так много круглых предметов? Например, Солнце кажется круглым, и планеты круглые, и вроде бы двигаются они по какой-то такой загнутой, похожей на круглую траекторию.
Древние ученые считали, что круг или шар – это идеальная фигура, и в каком-то смысле они были правы. Это фигура, у которой нет выступающих частей и нет впуклостей и выпуклостей. Дело в том, что любой процесс в природе стремится к равновесию. И в данном случае равновесие – это круглая фигура. Если вы надуваете резиновый шарик, то он постепенно принимает форму именно шарика, а не какой-нибудь там букву А, Б или В. Потому что если какая-то часть у него вогнутая, внутренним давлением ее выравнивает. Если она выпуклая, то резиновая оболочка втягивает ее наружу. То же самое с планетами и с большими звездами. Они ведь по существу жидкие. Мы с вами живем на твердой поверхности Земли, а под ней жидкая расплавленная каменная масса. Ну а звезды вообще жидкогазовые тела. Поэтому, если какая-то часть звезды поднимется, ну, как гора над поверхностью Солнца, то она не сможет удержаться. У нее под ногами жидкость или даже газ очень горячий, она тут же провалится. А если какая-то часть звезды станет ниже общей поверхности, ее сразу зальет, ну, так же, как попробуйте сделать в ванне или в раковине, с водой ямку, у вас ничего не получится. Вода сразу устремится в это низкое место и выровняет поверхность. То же самое и на море. Поверхность моря всегда ровная, ну, если не считать мелких волн от ветра. Все тела жидкие, и поэтому они принимают форму, когда нет ни выпуклости, ни впуклости, а только ровная поверхность.
Значит, вот, например, кубиком они почему не могут быть?
А кубиком они не могут быть, потому что у кубика есть выступающие части, его грани, углы, там сходятся грани. И это выглядит как гора на ровной сферической поверхности.
И все должно сгладиться.
Конечно.
Как снежок, который, например, мы облепливаем руками, лепим-лепим, он в итоге делается круглый.
Если мы катаем его по снегу, он в конце концов становится круглым, потому что любая выпуклость прибьется, а любая вогнутость найдет себе снега и залепится.
Интересно. А почему траектории, по которым они летают, имеют такой вид?
А вот это не так. На самом деле в нашей Солнечной системе и в других звездных и планетных системах тела летают по разным траекториям. Далеко не всегда это круг. Планеты летают по кругу, потому что если бы их траектории пересекались, то планеты сталкивались бы, они довольно крупные, и мешали бы друг другу. А, скажем, мелкие тела в Солнечной системе летают совсем не по круговым орбитам. Кометы, астероиды, они шмыгают по орбитам разной формы, похожим на вытянутые такие. Если взять резинку и двумя пальцами растянуть ее, получится фигура, которую называют эллипсом. Так вот, по эллипсам, причем самой разной формы, иногда таким вытянутым, что они похожи на иголку или даже на палочку такую длинную. Именно по таким траекториям летают те тела, которые не мешают друг другу. А таких большинство. И звезды в звездных системах, они довольно редко в пространстве расположены, не сталкиваются никогда. И могут летать по любым орбитам. И очень редко по кругу. Круг – это все-таки такая особенная форма. А, как правило, все тела летают по вытянутым орбитам.
Понятно, очень интересно. Большое спасибо.
Счастливо.
Всего доброго.
Алло.
Алло, здравствуйте. Можно попросить Захара?
Вообще, это маме телефон, только это не мама.
А это Захар, да?
Это Захар.
Привет, это карманный ученый. Захар, ты задал прекрасный вопрос, почему нас окружают круглые предметы?
Да.
А как он тебе пришел в голову? Какие круглые предметы тебя окружают?
Ну, потому что я смотрю, почему везде какие-то круглые предметы. Вот на вам посмотрел, круглое солнце тоже круглое. Поэтому мне пришел этот вопрос в голову.
Действительно, много есть таких круглых предметов. И даже можно посмотреть, вот есть такой жук-навозник. И он всегда скатывает шарики из навоза.
Да.
И они тоже круглые. Египтяне даже поклонялись этому жуку и сделали очень красивое изображение этого жука. Я на сайте положу картинку, и будет видно, как выглядит этот жук египетский. Потому что им казалось, что раз он делает такой шарик, он имеет какое-то отношение к солнцу. А египтяне поклонялись солнцу тоже, поэтому им это все очень нравилось. Ты знаешь, я позвонил одному ученому замечательному,
да.
И он мне это объяснил. Дело в том, что в природе вообще все предметы стараются быть круглыми. Представь себе, что Луна была бы не круглой, ну а какой, например? Какой бы она могла быть?
Не знаю даже.
Видишь, тебе даже не приходит в голову никакая другая форма. Потому что все должно быть круглым на самом деле. Вот если бы там Солнце было бы не круглым, а, например, у него была бы гора посреди, большущая, из-за которой он был бы не круглый, а похож на мороженое в вафельном конусе с рожком, да? Представляешь себе, оно было бы как рожок мороженого с такой огромной горой. Смешно?
А?
Тебе смешно?
Да.
От этой мысли, да? То эта гора немедленно возгладилась. Если появилась бы ямка, она бы немедленно заполнилась. Потому что звезды на самом деле состоят из газа и жидкости. И планета наша, вот, например, Земля, она жидкая внутри. Как, знаешь, такой десерт, вот сверху твердый, а внизу такой жиденький. И если бы на Земле появились бы вот не такие горки, как сейчас есть, а такие, которые были бы заметны из космоса, то есть огромные, то они бы быстро провалились внутрь, потому что Земля жидкая. Получается, что любой выступ и любая впуклость стремятся всегда сгладиться. Вот если ты берешь снежок в руки, и ты будешь его лепить, 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 какой он будет формы?
А?
Какой формы будет снежок, если ты возьмешь его в руки и будешь его лепить?
Круглый.
Круглый, потому что ты сгладишь все неровности.
Да.
Если у любого предмета загладить все неровности, он станет от этого круглым. Так устроен мир, понимаешь?
Ну да.
Ну вот, а про траектории, по которым движутся планеты и звезды, все не совсем просто. Ну вот планеты действительно двигаются по кругу, а очень многие звезды двигаются по сложной траектории, вроде эллипса. Вытянутые такие. И это другая история. Ну вот, а про круглые предметы, мне кажется, что я ответил на твой вопрос. Ты понял ответ?
Да.
Ну хорошо, звони нам еще.
Сюда.
Пока. А теперь подошло время отгадки. Для нашей постоянной рубрики «Полная чушь», как вы помните, в начале передачи я назвал 4 факта об окружающем мире, один из которых был полной чушью. Я надеюсь, вы догадались, какой из фактов полная чушь. Катя, у тебя нет идеи, какой факт полная чушь?
Я не знаю, нет.
Ну, тогда сейчас я скажу отгадку. В начале передачи я сказал, что жизнь возникла 3 миллиарда 700 миллионов лет назад, и это была правда. Мы довольно точно можем проследить этот момент. До сих пор сохранились на Земле такие ископаемые, так называемые коврики с древними бактериями. Я на сайте положу фотографию, там будет видно, как выглядели эти коврики. Вот примерно тогда появились первые бактерии на Земле. Потом я сказал, что самая тяжелая летающая птица весит, как я, 65 килограммов. Это была полная чушь. Такая птица взлететь бы ни за что не смогла. Самая тяжелая птица из тех, что летают, это дрофа. Она может весить до 20 килограммов. Вот такая птица взлететь еще может, хотя с большим трудом. Летают они не очень хорошо, из-за этого на них часто нападают и дубинками их убивают, потому что они не очень легко могут взлететь с места.
А как же динозавры? Они же были огромные и летали.
Динозавры вообще летать не умели, а птеродактили – это родственники динозавров, но не динозавры. Действительно, неплохо летали, хотя надо заметить, что они исключительно планировали. Они слетали как дельтаплан с каких-нибудь гор. Вот самый большой Квецалькоатль, который есть в нашей книге «Звери», был такой высокий, что мог бы заглянуть в глаза жирафу, если бы стоял. Но это были планирующие животные, а не летающие. А потом я сказал, что самый большой хищник из тех, кто живет сегодня на Земле, это белый медведь. И это была правда. Действительно, белый медведь весит, самец крупный, вдвое больше, чем амурский тигр, 680 килограммов. Это как 10 людей. Настолько это огромные хищники. И вот мы говорили, что было бы, если бы подрались лев и тигр. Но вот если бы еще из Арктики пришел бы вот на эту драку посмотреть медведь, он бы их обоих взял, бы лбами столкнул. И сказал бы, перестаньте драться. А потом я сказал интересную вещь, что самая большая сила ударов у боксеров, которые весят 85 килограммов. Это очень большие, сильные люди, и они могут разогнать свой кулак до огромной скорости, и сила удара будет большой. А те боксеры, которые тяжелее, не могут так сильно ударить, потому что они слишком тяжелые, им трудно развернуться всем телом и разогнать свой кулак.
А знаешь, есть такой вид спорта, называется сумо. Там такой круг, и в нем два очень-очень толстых мужчины в таких очень смешных трусах дерутся. И там кто выйдет за круг, ну, либо он одного уронит, либо если ты вышел за круг, то ты проиграл. И бывает так, что этот толстый мужик идет на другого, а тот так медленно-медленно отходит, и тот не успевает затормозить и выходит за круг. Потому что он такой большой, что если он уже пошел на него, то он не успевает затормозить. Понимаешь?
Да, у такого медленно соображающего сумоиста даже мы с тобой бы выиграли. Просто надо быстро отпрыгнуть.
Мы бы отпрыгнули, да, и он бы проиграл нам.
Точно. На этом 37-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу.
Очень жаль.
Но будет еще 38-й.
А потом?
А потом Новый год.
Здорово.
Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49. Оставляйте ваши вопросы.
Оставляйте ваши ответы на наши вопросы, которые мы задавали, например, в прошлом выпуске.
Да, был там трудный вопрос. Напомним, это был вопрос о том, почему мы с какими-то людьми дружим, почему какие-то люди нам нравятся больше.
И вообще, зачем мы дружим. Да.
Да, отвечайте на этот вопрос.
Будем обсуждать его в следующем выпуске, если вы на него ответите.
До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый Жираф», «Карманный ученый»
и Катя. Пока-пока.